Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона, Марьяна Тарачешникова. Сегодня по всей России прошли митинги за честные выборы. Радио «Свобода» весьма подробно о них рассказывала и еще расскажет в ближайших информационных выпусках. А в минувшие выходные в Москве состоялся митинг, который привлек гораздо меньше внимания, хотя проблемы, о которых заявлялось на нем, касаются довольно большого круга граждан. Митинговали москвичи, переселенцы из сносимых домов и люди, стоящие в очереди на жилье. Митинговали, поскольку считают, что чиновники нарушают их права. А еще на Радио Свобода обратилась Елена Одноварченко. Но сначала-то Елена обратилась не на Радио Свобода, а к президенту, разместив на Ютьюбе видеообращение, которое оказалось весьма затруднительной ситуацией. Вот как раз в связи с некомпетентными и незаконными, как считает Елена, действиями, в том числе и чиновников, в связи с проблемой жилищный. Ну, собственно, о правах переселенцев из сносимого жилья, о том, как бороться с чиновниками при переселении, о том, что они могут, а что не могут требовать, пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков и москвичка Елена Одноварченко со своей историей борьбы с властями за квадратные метры.
Да, очень приятно.
Вот расскажите, пожалуйста, Елена, что вас побудило обращаться к президенту, и что это за такая проблема, которую вы не можете пока решить самостоятельно.
Да, Марьяна, спасибо большое. Для начала я хочу поблагодарить СМИ, потому что вы единственные СМИ, которые обратили на меня внимание, все остальные молчат. Поэтому благодарность вам большая. Вот. Что меня побудило вообще обратиться к президенту, для начала даже это было не официально, то есть, да, не в видео. Вот. Когда стали строить дом, с меня стали требовать доплаты. Маленькую доплату за лишние квадратные сантиметры, которые там набегали у них при строительстве. Это было 6 тысяч, ну, как бы мелочь, да, там еще, потом 12, потом больше, больше, больше. Я говорю, скажите, пожалуйста, по каким... Ну, как бы я отсюда, из Москвы, я звонила себе на место жительства и спрашивала у человека, как идет строительство дома. Вот. И, соответственно, мне говорили, что, ну что вы, это же маленькая сумма, заплатите, да и все. Я говорю, ну подождите, дайте мне хотя бы документы, чтобы я ознакомилась, на каком основании я буду платить, потому что я знаю, что я не должна платить ничего, да. Никаких документов вам представлять не будем. Тогда думаю, ну ладно, уже январь месяц, да как бы они там дом должны сдавать, по крайней мере, как говорят, да. Тогда я что делаю? Беру, обращаюсь к президенту, пишу ему письмо о том, что с меня требуют доплаты незаконные, потому что по закону я знаю, что не имеет права просто
это делать. А почему вы к президенту-то обратились? Почему вы в суд не пошли? Ну вот просто это как бы вам не кажется немножко нелогичным? Ведь президент должен какими-то другими заниматься делами.
А в суд? Вы имеете в виду, что прокуратура? Так давайте хорошо, возьмем так. Я обращаюсь к президенту, пишу, и что должен был делать бы президент? Его, то есть не он, а его администрация. Они должны были бы мою жалобу, которая, в принципе, по российскому законодательству, это статья 59, говорит о защите людей, которые обращаются за помощью к вышестоящим органам. Ну что получается? Он берет и спускает это письмо к виновникам всего торжества.
Нет, это как раз...
Прокуратура, он бы должен был бы обратиться в прокуратуру.
Это нет, это как раз довольно распространенная история. Мне просто немножко странно, почему вы самостоятельно сразу не пошли и не обратились в прокуратуру или в суд для того, чтобы решить проблему. Вы вообще в них не верите, что ли? Или что такое произошло?
Если на тот момент... Хотя мы сначала просто-напросто обратились, вот, ну, скажем, я так обратилась к президенту, и не думала о прокуратуре, но когда сейчас уже столько писем отправлено в прокуратуру и ничего не делается, а покрывается, наоборот, то, что делает там администрация, то на тот момент они бы вообще никак это не рассматривали, потому что у меня не было подтверждения того, что мне требовали доплату, так как это был телефонный разговор, а я не записывала, я не думала, что такое может произойти.
Так, давайте просто, чтобы было понятно слушателям, правильно я понимаю, что, собственно, вот этот дом, о котором идет речь, за который и за эти квадратные метры, сантиметры, за которые вас требуют доплату, это жилье, которое вы должны получить в связи с тем, что вас переселяют.
Да, в связи с тем, что в 2007 году дом был признан аварийным и непригодным для проживания.
В котором вы сейчас живете.
Нет, его уже не существует, его снесли со всем моим имуществом. Это уже другая интересная статья, да, то есть... Если коротко сказать, я обратилась к президенту, и, соответственно, потом на меня подали суд, чтобы выселить мою семью полностью на улицу, та же администрация. Соответственно, они скрывали то, что подали иск в суд в течение 2,5 месяцев. Да, лишь на третье заседание я получаю иск, что, пожалуйста, приходите на заседание суда. Как? Мы даже не думали, что меня вообще выселяют.
Вот да. чем дальше разговариваем, тем больше путаница возникает. Вы сейчас живете где? На
сейчас
улице?
Здесь, в Москве. Нет, я снимаю, арендую квартиру.
Ну, то есть вы снимаете ее за свой счет.
Конечно.
Ваша квартира, которая вам, она принадлежала вам на правах собственности, или вы ее нанимали?
Собственную.
Так, ее снесли, а вас просто выселили.
Нет, ее снесли. Меня не выселили, потому что я отстояла это дело в суде. Потому что когда я узнала, меня пригласили на суд, так как я находилась здесь, туда на место пришел адвокат от меня, от моего имени, и администрация просто-напросто не пришла на суд. Сами, которые затеяли.
И поэтому, подождите.
Меня не выселили, нет, конечно же.
Вас не выселили. Вам пообещали дать новую квартиру.
Должны были, да.
Взамен той, которую снесли, верно?
Должны были дать
взамен той, которую снесли. Угу. Но этого не произошло. Потому что этого не произошло.
Потому что ее просто не построили. Если, скажем так, что в встречном иске, который я подала в суд, было сказано, что тот дом, в котором я жила ранее, со всем моим имуществом снесен, и квартира не предоставлена и не построена. Это написано было уже в самом
иске. Понятно. Артём, подскажите, пожалуйста, вот эта вот история, она вообще насколько типична?
Ну, она не очень типична, но, тем не менее, в нашей практике были в чем-то похожие истории. Ну, однозначно здесь действия местной власти можно охарактеризовать просто как произвол. Потому что по законодательству и по жилищному кодексу, и по региональному законодательству, прежде чем снести дом, необходимо решить вопрос с теми людьми, которые там занимают квартиры на основании социального найма, и с собственниками.
В общем, что с ними делать? Потому что, насколько я понимаю, никакое законодательство не позволяет людей просто так взять и выселить на улицу.
Конечно. То есть, если человек занимает квартиру по договору социального найма, то есть квартира государственная, ему предварительно должна быть предоставлена аналогичная квартира, то есть равнозначная. Занимает человек двухкомнатную квартиру в каком-то городе, в этом же городе должны предоставить аналогичную, либо лучшую двухкомнатную квартиру.
Плюс иногда для людей бывает принципиально, чтобы им квартиру предоставили не только в том же городе, но и хотя бы в том же районе. Если не микрорайоне, но, по крайней мере, районе, потому что очень часто люди привязаны к работе, дети к школам, детским садам и прочее.
По федеральному законодательству должны предоставить в пределах того же населенного пункта. Вот в некоторых региональных законах есть льготные условия. В частности, в Москве квартиру должны предоставить либо в районе проживания, либо в прилегающем к нему районе. Вот. Ну, естественно, без судебного решения выселить человека просто из дома, в котором он занимает квартиру на основании социального найма, нельзя. Это просто произвол. Можно даже говорить о том, что это самоуправство, то есть уголовное преступление. А если еще и сломали дом, в котором находилось имущество гражданина, то это еще и уничтожение и повреждение имущества, тоже фактически уголовная статья. Но тут, конечно, нужно сделать ссылку на то, что на практике органы прокуратуры, органы внутренних дел не хотят разбираться в таких вопросах и отправляют гражданина просто решать вопрос в судебном порядке, давая отписки.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Артём Сидоров, Андрей Ребриков и москвичка Елена Одноварченко со своей историей борьбы с властями за квадратные метры. И сегодня, собственно, мы говорим о защите прав переселенцев из ветхого жилья. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после короткого объявления.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Мы говорим о защите прав переселенцев из ветхого жилья, которые сносят, и о том, как чиновники, во всяком случае, московские чиновники, на них частенько жалуются, нарушают права этих людей, и они недовольны, выходят на митинги и обращаются к президенту, потому что уже не рассчитывают на какую-либо помощь со стороны чиновников или правоохранительных органов. Андрей, подскажите, пожалуйста, а как часто бывает, что люди, вот так же, как Елена, постфактум узнают, что вообще часто их будут выселять и сносить? Это вообще насколько распространенная практика не присылания повесток в суд, а просто решение по факту этой проблемы?
Да, периодически мы в своей практике встречаемся с такими случаями, когда люди уже либо в суде узнают, что их переселяют, либо уже узнают, когда есть решение суда. Были у нас тоже такие случаи. Люди живут, вроде как знают, что идут какой-то процесс переселения, да, дом сносится, и тут раз, как снег на голову, есть решение суда, оказывается, о их выселении. Ну, скажу из практики, что, как правило, это заочное решение суда, их, в принципе, легко отменить. Но факт в том, что власти, бывает, скрывают от жильцов сам факт вообще этих судебных процессов.
А да вот с какой целью?
Ну, как с какой? Скорее всего, эта цель связана с скорейшим переселением, так как чиновникам сверху спускают разнарядки, указания, быстрее нужно снести, планы, графики.
А здесь кто-нибудь может упереться, например, сказать, нет, я не поеду вообще никуда.
Да, да, действительно, здесь мы много и очередники, и муниципал, как мы их называем, то есть живущие под гарантом социального найма. Скажем так, до недавнего времени в Москве была практика предоставления тем же самым муниципалам по 18 квадратных метров. Вот в связи с чем-то и был митинг.
На человека.
Да, на человека. В связи с чем-то и был митинг, потому что эту норму отменили. Скажем так, ну не норму отменили, практика поменялась. И люди там, бывало, даже половину дома отселили по 18 метров на человека, половина уже давали равноценные квартиры. Вот. Ну, вот если брать вот ту практику, когда по 18 метров давали, с некоторыми возникали некоторые жильцами, с некоторыми жильцами возникали некоторые вопросы, потому что бывает, что в квартире прописано 5, 8, 10 человек, всем нужно предоставить либо огромную квартиру, либо несколько квартир. Вот, соответственно, находили какие-то надуманные основания, чтобы им не предоставлять по 18 метров, ну и побыстрее в судах проводили такие решения, чтобы быстрее этих людей выселить. Такими случаями мы на практике встречались.
Угу. Вот. Елена, подскажите, пожалуйста, а вот в вашей ситуации вам чего хотят? Вы где жили, вот что снесли, и что вам сейчас все никак предоставить не могут, за что доплату требуют?
Нет, в данный момент дом-то уже построен, да, люди переехали, уже в апреле месяце, оказывается, как я потом узнала, да, вы хотя мне не говорили об этом. Вот. А в данный момент сейчас у нас мы, опять же, все время в судах, да, с сентября месяца я требую, чтобы мне выплатили компенсацию вместо предоставления квартиры. Потому что после того, что сейчас там произошло, и то, что сейчас происходит, да, прокуратура постоянно как бы трясёт и администрацию, и дело до сих пор, оно идет заведено, я там жить и моя семья не собираемся, потому что это очень опасно. Я просто беспокоюсь за свою жизнь, за жизнь своей семьи.
То есть вы считаете, простите, вы считаете, что соседи вам для вас какую-то опасность представляют?
Нет, 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 ни в коем случае не соседи. Хотя они, естественно, скорее всего, были недовольны, потому что сейчас там такое происходит, возможно, да. Хотя они должны быть и благодарны, потому что им вернут, должны, по крайней мере, по документам, которые я получаю с прокуратуры, должны вернуть деньги за те доплаты, которые они производили. Произвели за получение квартиры, во-первых. Они должны поблагодарить. Во-вторых, за то, что прокуратура доказала изъятие, то есть сбор денег, когда квартира, когда дом был признан уже аварийным 2007 года, администрация не имела права брать полную квартплату, скажем, да, 50% всего. Они все время по полной, по 100%. Тоже, это тоже уголовное преступление.
Это вы имеете в виду коммунальные?
Да, коммунальные платежи должны им все вернуть. То есть нет, от них нет.
В общем, у вас целый пакет, да, на самом деле. У вас
очень
целый
большой
набор.
Это полный, это просто...
Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору, задавайте свои вопросы или рассказывайте, если вдруг, не дай бог, вы оказались в подобной ситуации. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Артём, подскажите, пожалуйста, а вообще насколько законно требование выплаты вот каких-то денег за какие-то лишние метры с человека, если речь-то вообще идет не о социальном жилье, которое так и останется в собственности государства. С какой стати человек, который фактически эту квартиру будет нанимать, должен за что-то там доплачивать?
В данном случае абсолютно незаконные требования. В Москве где-то несколько лет назад такая практика тоже была, но там хотя бы как-то это объясняли.
Она получается, что якобы... не тоже была, она получается есть до сих пор.
Нет, я говорю про Москву. В Москве обосновывали, что якобы оказываются какие-то услуги. Здесь же, в рассматриваемом случае, вообще никак не обосновали, и по жилищному кодексу указано четко, что в случае переселения из квартиры, занимаемой по социальному найму, должны предоставить равнозначную квартиру без всякого взимания доплат. Тем более непонятно, за что взимать доплату. Квартира же была в государственной собственности, и предоставляемая квартира также будет в государственной собственности.
О том и речь.
Никакого предмета тут нету для доплаты.
А за когда могут требовать доплаты? Могут ли требовать доплаты в таком случае, если человек жил в собственной, в приватизированной квартире, дом снесли, его переселяют, а ему сейчас вот предоставят большую квартиру?
По согласованию с этим человеком доплата, в принципе, допускается жилищным кодексом. Если же человек не согласен доплачивать, ему должны подобрать равноценную квартиру. Фактически практика сложилась таким образом, судебная, что если стоимость предоставляемой квартиры больше, чем стоимость изымаемой, доплату взимать не вправе, доплата незаконная. То есть это не, скажем так, проблема человека, что переселяемый орган государства не может подобрать ему полностью равнозначную квартиру.
Ну, не говоря уже о том, что, опять же, если рассуждать логически, понятно, что какой-нибудь сносимый дом, какая-нибудь старая хрущевка с ветхими там совершенно коммуникациями, она, естественно, будет на рынке жилья оцениваться значительно ниже, чем новый какой-нибудь кирпично-монолитный дом. Это логично, что в таком случае человеку как бы пришлось бы платить больше, если бы он не начинал сопротивляться?
Конечно. То есть на практике бывают случаи, когда, например, человек хочет не двухкомнатную квартиру, какая у него была, а там трехкомнатную. Редко, но бывает, когда переселяющий орган, особенно в регионах, в Москве уже практически нет сейчас такой практики, может пойти на это и фактически договориться с человеком о доплате. Но принудительно доплату требовать не вправе.
А вот вы сказали здесь про двухкомнатную, трехкомнатную квартиры. А правильно я понимаю, Андрей, что если у человека была квартира трехкомнатная, но очень-очень маленькая, ну там вот одной площади, ему должны предоставить взамен тоже трехкомнатную или такой же площади? Вот это слово равноценную квартиру. Каким образом ее трактуют в московские чиновники, например?
Смотрите, есть, да, действительно, в законе такое понятие, как равноценность, но еще в начале 2000-х годов Верховный суд разъяснил, что равноценность означает не равенство в цене изымаемой и предоставляемой квартир, а равенство и по метрам общей площади, и по жилой, и равенство по количеству комнат. То есть, как суд разъяснил, при предоставлении, например, вместо трёшки двушки, вместо двушки однушки, нарушается установленный порядок уже пользования квартирой, соответственно, предоставление по комнатам квартиры меньше, чем была, уже не допускается. В некоторых регионах, как, например, в Москве, эти положения конкретизированы в местном законодательстве, есть, соответственно, в Москве такой закон. Но если такие законы в регионах не приняты, то также я считаю, что должны предоставить равноценную, то есть равную по количеству комнат квартиру.
В конце концов, можно идти в суд и отстаивать свое право, ссылаясь вот на это постановление Верховного суда Российской Федерации, которое, в принципе, является разъясняющим. Елена, скажите, пожалуйста, а как случилось так, что вы оказались единственным человеком вот из всех переселяемых из вашего дома, снесенного, который возмутился, и фактически вы сейчас в одиночку ведете борьбу?
Абсолютно верно.
А почему это произошло? Почему вас не поддержали ваши соседи бывшие?
Они живут там, и они боятся, они безграмотны. Я так, извините, но мягко скажу, да, потому что там не развит интернет, что даже, видимо, спасает администрацию. Вот. Люди просто-напросто не знают своих законных прав. И если я скажу так, что даже та дама, которая, ну, семья, одна из семей, да, которая была много прописана, одна квартира, и по норме предоставления, потому что сейчас должны давать квартиру даже по программе переселения, по норме предоставления жилищного законодательства, то есть сколько должны на человека. Вот в Москве 18, в данном случае у нас это 14 метров, да. Вот у одной дамы, например, там было 5 человек, жили они в однокомнатной квартире, да, им должны были предоставить 76 метров, да, а ей предоставили 39 метров. Да? То есть, то есть это уже нарушение. Они доплатили почти миллион.
И они еще и доплатили.
Да, миллион. Они доплатили за 76 метров. Я говорю, за то, что я говорила ей, вы не платите, вам не надо платить. Докажите просто это в суде. Это же есть законы. Нет, никто не стал делать ничего подобного. Да? Соответственно, получается, что я одна, да, я стала бороться. Я просто не захотела платить, потому что знаю, что это незаконно. И вывернулась тем, что над моей семьей очень-очень четко и конкретно стали расправляться. Не уведомлять, сносить дом, не уведомлять, уничтожать имущество. Да, и то, что мы сейчас видим, прокуратура даже не хочет, как уже сказали, признавать уголовное преступление.
Факт преступления.
Да.
Мне, знаете, что непонятно? Вы сейчас, если у вас эта квартира была по найму, то почему вы сейчас хотите требовать за нее компенсацию, и насколько вообще юридически это возможно, Артём? То есть понятно, если это была квартира была в собственности, и тогда, естественно, можно за нее потребовать каких-то денег. Вот. Но можно ли требовать денег вот в той ситуации, в которой оказалась Елена?
Ну, думаю, что требовать вряд ли можно. Скорее, тут можно подать исковое заявление об обязании предоставить аналогичное жилое помещение, соответственно, в качестве компенсации, поскольку до этого у Елены была, соответственно, квартира на договоре социального найма, в собственности она была у государства.
Но мы разовьем эту тему уже сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат коллегии «Правовая защита» Артём Сидоров и Андрей Ребриков и Елена Одноварченко со своей историей борьбы с властями за квадратные метры. Оставайтесь на свободе. Вернемся после краткой сводки новостей. А сегодня, слушайте, в 6 часов вечера после новостей передачу «Третий сектор». В день мирного шествия за честные выборы 4 февраля Кристина Горелик попросит поделиться впечатлениями организаторов и участников этого мероприятия.
Радио «Свобода». Новости.
16 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В российской столице по итогам митинга за честные выборы на Болотной площади принята резолюция с требованиями к российским властям. А как передает корреспондент Радио «Свобода», среди пунктов, включенных в документ, отмена итогов парламентских выборов, регистрация кандидатом в президент основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, освобождение политзаключенных. По данным организаторов, в акции приняли участие не менее 120 тысяч человек. По оценке МВД, число протестующих не превысило 36 тысяч. В проправительственной акции на Поклонной горе, по информации правоохранительных органов, собрались до 138 тысяч человек. Корреспондент Радио «Свобода», находившийся на митинге, считал эти данные сильно преувеличенными. Десятка городов по всей России сегодня проходят митинги за честные выборы. В Екатеринбурге на улице вышли около 2000 человек. Такое же количество людей участвовало в акции в Омске. Российский концерн «Газпром» признал, что в течение нескольких дней было уменьшение объема поставок газа в Европу до 10%. Об этом сегодня на совещании с российским премьером Владимиром Путиным заявил член руководства концерна Андрей Круглов. Он добавил, что поставки газа в Европу осуществляются сейчас в рамках ранее утвержденного контракта. Десятки находящихся в Египте сирийских граждан из числа противников режима президента Сирии Башара Асада штурмовали минувшей ночью посольство своей страны в Каире. О пострадавших и задержанных не сообщается. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила уверенность в том, что европейским странам удастся справиться с нынешним долговым кризисом. Об этом Клинтон заявила, выступая сегодня на проходящей в Мюнхене ежегодной международной конференции по безопасности. В кулуарах форума Клинтон планирует встретиться сегодня с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. В Афганистане, по данным ООН, пятый год подряд отмечается значительный рост числа мирных граждан, ставших жертвами насилия. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков. И Елена Одноварченко со своей историей борьбы с властями за квадратные метры. Собственно, сегодня мы говорим о правах людей, которых переселяют из сносимого жилья. О том, как бороться с чиновниками при переселении, о том, что чиновники могут, а что не могут требовать. И начинала я программу с упоминания о митинге, который состоялся в минувшие выходные. Там люди митинговали в том числе из-за того, что в Москве, например, отменили эту норму 18 квадратных метров на человека при переселении из сносимого жилья в новое. Но, кроме всего прочего, звучали и требования, например, против введения процедуры принудительного выкупа квартир у собственников по равноценной стоимости. Само по себе требование со стороны может показаться каким-то довольно странным, потому что ведь квартира-то выкупает не за меньшие деньги, а вполне себе за адекватные суммы. И совершенно непонятно, чем люди остаются в этой ситуации недовольны. Вы можете пояснить, в чем здесь проблема и почему люди возмущаются? Артём.
Ну, возможно, проблема в том, что многие люди, которые проживают давно в какой-то районе сложившейся застройки, в старых домах, особенно в центральном округе, просто, в принципе, не хотят выезжать из своих домов, а их принудительно переселяют. И фактически очень часто бывает такая ситуация, что дом специально признают аварийным, непригодным для проживания, потому что нашелся какой-то достаточно хороший инвестор, и он проталкивает такое решение через соответствующие властные структуры. То есть у нас были дела...
Ну, такое в центральном округе Москвы часто бывает.
Да, вот у нас были дела, когда достаточно хорошие дома, где люди сделали дорогой ремонт, покрасили, починили все в подъезде и прилегающую территорию облагородили.
За свой счет, сами, собственно.
Да, в том числе за свой счет, имеются экспертизы, которые они независимо сделали, и нанимается застройщиком какая-то экспертиза непонятная из другого региона, которая что-то там фотографировала в подвале, там где-то какую-то трещину нашла. В итоге проталкивается решение о признании дома аварийным, и граждане начинают переселяться из этого дома. Ну, с этим бороться можно. Была у нас положительная практика, хотя есть и отрицательная. Но, тем не менее, часто люди просто не хотят, в принципе, переезжать из своих квартир.
Ну, и здесь вообще доходит иногда просто до каких-то криминальных ситуаций, когда начинаются поджоги и угрозы жильцам.
Да, постоянно такие ситуации возникают. Обычно, когда переселяется дом, практически по любому дому возникает такая проблема, что 90-95% жильцов уже выезжают, потому что, как правило, многие люди спорить не хотят, соответственно, получают то, что им дают, некоторые идут в суды и быстро достаточно либо там договариваются, либо суды проигрывают. А некоторые люди вот упираются, они хотят выезжать, суд у них идет долго, там они обжалуют. И тогда начинается так, что либо со стороны инвестора начинаются какие-то неправомерные действия, там, вплоть до того, что там делают специальный залив, поджог двери, там еще что-то, какое-то запугивание идет. Да, люди обращаются в милицию, как правило, милиция ничего не находит.
Реагирует.
То есть фактически говорит, что невозможно установить, кто и что там это сделал. Ну и также распространена практика заселения в такие вот дома граждан, которые из каких-то других республик, которые создают не очень хорошую атмосферу проживания, что также способствует в том числе и выдавливанию вот.
Ну, то есть психологическое, жильцов. это уже психологическое давление. Елена, скажите, а на вас оказывалось давление?
Я скажу так, то, что когда, опять же, я звонила вот в период еще только лишь подачи заявления, не заявления, а когда написала президенту письмо, да, ну, мне пока ничего там не было, никаких ответов, да, я просто звонила и говорила, ну, как у вас сейчас строительство идет? Мне говорили, вы знаете, мы больше с вами разговаривать по телефону не будем, приедете сюда, мы будем с вами разбираться на месте. Угу. Это был уже звоночек очень хороший, причем все остальное, сейчас у меня есть группа поддержки, да, в интернете, те, которые видели высказывания людей, да, именно с моментами угрозы. Угу.
Вот, вы заявляли в милицию? Вы говорили, что вам угрожают?
Нет, не говорили, потому что это интернет, кто-то там что-то сказал, да. Но тем не менее, нет, нет. По этому вопросу не объявляли.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для дозвонившихся из всех российских регионов. Но сегодняшняя тема так уж сложилась, в первую очередь, наверное, больше актуальна для москвичей. Надежда Владимировна из Москвы дозвонилась на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Значит, это панельный дом, пятиэтажка, вернее, она приватизирована, двухкомнатная квартира, а приватизирована на троих. Рождается ребенок, и он остается без площади, выходит дело. Будут, значит, выселять, опять, значит, это самое, а куда ей деваться?
Сейчас вам, да, Артем, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Поскольку квартира приватизирована, я так понимаю, ребенок зарегистрирован в квартире по месту жительства. А если он там зарегистрирован, то всем собственникам, которые сейчас имеются в квартире, предоставят равнозначную квартиру, а этого ребенка опять туда зарегистрируют по постоянному месту жительства.
Просто ему не... А вот эту квартиру новую-то будут выдавать уже с учетом, опять же, если говорить о площадях, будут выдавать с учетом того, что ребенок есть, или сейчас вот с отменой этих 18 метров, в принципе, людям дадут просто двухкомнатную квартиру взамен двухкомнатной?
Ну, на самом деле, для собственников ничего не поменялось. Если собственник не состоит на учете получения жилищных условий или не состоял, то в любом случае собственнику предоставляется аналогичное жилье. А все те граждане, которые не собственники, а просто в квартире зарегистрированы по месту жительства, ну, говоря по-народному прописаны, их просто переселяют в эту новую квартиру и тоже регистрируют по месту жительства.
То есть здесь никто в правах не поражен?
Ну,
в частности, ребенок.
Фактически нет. То есть у него вот было право проживания, он был зарегистрирован, и у него, в принципе, это право сохранится и в новой квартире.
А отдельно этот ребенок может получить квартиру? Ну, то есть могут ли как-то добиваться его опекуны и родители?
В данном случае отдельно он не может получить квартиру. Если бы семья стояла на очереди... И
на очереди на улучшение жилищных
условий. И очередь бы уже подошла, вот сейчас такое изменение в законодательстве, то, в принципе, с кем-то из родителей, если он тоже там, например, зарегистрирован, могли предоставить ему, да, отдельную теоретически квартиру. Угу. Хотя сейчас очень сложно с этим в Москве.
Андрей, я думаю, что не только в Москве. Андрей из Москвы дозвонился на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте. Сделайте потише звук приемника и говорите, вы в эфире уже.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Вы знаете, я вот хотел бы задать вопрос гостям программы, адвокатам коллегии «Правовая защита». Много слышно об этой коллегии, что они действительно очень настойчиво последовательно отстаивают права граждан, особенно в Москве, и борются вот с беспределом чиновников. Вы знаете, у меня такая же ситуация. Вот мы вчетвером проживали в однокомнатной квартире по специальному найму, и нас начали выселять в разнообразные помещения. И действительно, в Москве сейчас ситуация такая судебная, что суды городов Москвы поддерживают администрацию города и выселяют в однозначное жилое помещение. Но здесь же еще Верховный суд, Конституционный суд, другие инстанции. Вот как обстоит ситуация с этими делами? Может быть, есть смысл подавать в Верховный суд, обращаться в суд по правам человека?
Андрей, вот простите, я не совсем поняла, в связи с чем этот вопрос о практике Верховного суда и Конституционного. Вы недовольны чем? Тем, что вас переселяют в равноценное жилье?
Да, нас переселяют в равноценное жилье. Когда существует норма по 18 метров, и она не отменена, она действует. Она продолжает действовать, ее суды просто упорно не хотят применять.
Так, спасибо за вопрос. Во-первых, разъясните все-таки, что происходит с нормой 18 квадратных метров. Ее отменили или нет?
Но на самом деле, по моему мнению, не отменили норму по 18 квадратных метров. Есть такой в Москве закон номер 21, где указано, что жителям домов, жителям квартир, которые занимают свое жилье по договору социального найма, должны предоставить жилье согласно нормам, действующим в городе Москве. Единственная норма, которая принята в городе Москве, является это норма 18 квадратных метров, норма предоставления.
То есть фактически просто стараются обойти.
Да, но есть с другой стороны 89-я статья Жилищного кодекса, которая говорит, что при переселении из квартиры по социальному найму должно предоставляться равнозначное жилье. И вот в какой-то один прекрасный момент чиновники Департамента жилищной политики поняли, что в общем-то, федеральный закон выше, нужно применять 89-ю статью. Хотя, вот по нашему мнению, вот по моему лично, есть жилищное законодательство по Конституции Российской Федерации находится в совместном ведении Конституции Федерации и субъекта Федерации. Соответственно, приняв закон, улучшающий положение какой-то категории граждан, например, переселяемых из сносимого жилья.
Уже нельзя нарушать этих граждан и ухудшать их положение.
Да, ухудшать их положение, да.
Да, Артём, пожалуйста.
Все, хотела бы добавить, что вообще в Москве за последние годы постоянно, каждый год принимаются какие-то изменения в московские законы, которые постоянно ухудшают права граждан при переселении. Вот если раньше всем давали действительно по 18 метров, потом отменили норму о том, что очередникам, которые, даже если очередь не подошла, хотят улучшить свои жилищные условия, должны предоставлять именно по 18 метров. Эту норму отменили, но при этом норму не отменили о том, что всем, кто занимает квартиру по договору социального найма, также должны предоставлять по 18 метров.
То есть, получается, это дискриминация конкретных граждан, да?
Ну, фактически, вот, да. Ну, а суды, фактически, и прокуратура занимают сейчас такую позицию, что как же так, что... Хотя, да, действительно, можно вывести такую норму, но почему это, если очередникам не будем предоставлять, мы другим должны предоставлять.
А есть какая-то практика Верховного суда уже на этот счет, вот отвечая на вопрос Андрея, вот в связи с тем, что норма в Москве есть, а ее фактически не исполняет по этому поводу?
Ну, лично у нас практики такого Верховного суда нет, и практика эта вот, пошла только вот где-то с начала предыдущего 2011 года, она...
То есть еще никто не успел дойти обжаловать просто?
Ну, по нашим сведениям, да. То есть еще пока никто не успел обжаловать, хотя, как я читал новости в интернете по поводу вот прошедшего митинга, по которому вы говорили, какие-то решения уже есть Верховного суда по этому вопросу, но сам лично их еще не видел. Если они сформировались, ну, может быть, там буквально в течение нескольких последних месяцев.
Но в любом случае постановления, разъясняющего на этот счет, точно нет.
Да, постановления нет.
Минзат из Тюмени дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Этот из Тюмени Минзат позвонил. Вот у нас недавно этот дом в центре города, этот муниципальный, попал под снос. Нам департамент жилищной политики Тюмени разъяснил, что надо вам этот подписать документы, что вы согласны переехать, ну, на окраину города, и вам зарегистрировано две семьи. И сказали, что одной семье, у которой много, это большое количество это членов семьи, предоставляется двухкомнатная квартира, а нам однокомнатная. Ну и через некоторое время департамент жилищной политики города Тюмени сказал, что вам двум семьям предоставляется трехкомнатная комната, это квартира.
На две семьи. И
да.
Вы сейчас с ними суетесь, вы пытаетесь как-то эту проблему решить?
Да я с ней уже третий год сужусь, никак не могу найти правду здесь в Тюмени.
Ну, я
здесь и с областной администрацией этот здесь конфликтовал с городской, подходил этот депутат городской думы, не часто этот председатель думы города Тюмени, он говорит, они департаменты не правы. Их надо поставить на место.
Ну, депутаты
вам... ждут денег, взяточники там.
Я поняла вашу проблему. К сожалению, вы не одиноки в этой ситуации. Поясните мне, пожалуйста, Андрей, все-таки, есть ли какой-то закон, который... может прийти на помощь человек, который не хочет уезжать жить на окраину вместо своего прекрасного района, там, не знаю, даже не важно, где этот район, в центре, не в центре, но просто там, где человек жил, где ему хорошо. Может он добиться того, чтобы ему дали там же квартиру?
Ну, к сожалению, в этом плане, если нету, скажем так, какого-то регионального закона, разъясняющего положение жилищного кодекса, то, да, здесь получается несправедливая ситуация. В жилищном кодексе указана только самая общая норма, что в пределах населенного пункта предоставляется. А как, где эти пределы населенного пункта? В каждом регионе могут быть совершенно разные. То есть у нас не только Москва же большой город, у нас много других больших городов.
Это же Тюмень.
Та же Тюмень, да, она, по-моему, входит в пятерку, если не тройку самых больших городов России. И одно дело, человек живет в центре, а другое его переселяет на окраину. Это, естественно, это несправедливо.
Но можно, по крайней мере, добиться в суде какой-то компенсации, я не знаю, морального вреда, например. Ведь ухудшаются существенно условия жизненные.
Ну, чисто вот в законе не предусмотрено здесь каких-то компенсаций, то есть жилищный кодекс для лиц, проживающих по договору социального найма, конкретно подразумевает, что они переселяются, и, ну, единственное, только им компенсируется вот расходы на переезд.
А если квартира собственная? Ну, если квартира принадлежит собственнику?
Но если квартира принадлежит собственнику, здесь вопрос более интересный, поскольку... Можно говорить о том, что предоставляется равноценная квартира, и что толковать, как толковать понятие равноценности. Потому что, в принципе, в судебной практике четко под равноценностью понимается только равенство в цене и в количестве комнат, но также можно аргументировать, что на ценность квартиры для конкретного человека влияет в том числе и его месторасположение. И обосновывая на том, что фактически, если человека переселяют из центра, где сложившаяся застройка, детский сад, школа, человек к этому всему привязан, на окраину, фактически ему предоставляют хоть и равное по стоимости, предположим, жилье, но фактически для человека это совершенно неравноценное жилье. Да.
Но тут уже все будет зависеть и от позиции адвоката, и от позиции судьи конкретного.
Да, то есть, если судья возьмет на себя смелость сказать, что это жилье неравноценное, то тогда человек может выиграть суд. Но тут скорее ситуация какая возможна, что, как правило, сначала человеку все-таки предлагают очень часто не очень хороший вариант, да, если человек начинает бороться, судиться, довольно часто органы власти, чтобы просто решить быстрее вопрос со сносом, все-таки предоставляют ему в итоге более хороший вариант. Но не всегда.
То есть просто чтобы уже это успокоить.
Да, потому что бороться, в принципе, имеет смысл. Потому что вот если выселяется дом, там 90-95% в принципе решают там в течение месяца-двух вопрос со своим переселением, а другие граждане, которые считают, что их права нарушены, начинают бороться, подавать суды, и часто, в принципе, департамент, опять же, жилищной политики, если это Москва, конечно, он должен действовать в рамках закона, но идет часто навстречу, подбирает более хорошую.
Ну, просто уже, чтобы они не возмущались, уж скорее бы снести и вопрос решить.
Дом.
Вот, вероятно, Елена, в вашей ситуации не хватило вот этих вот людей, которые бы вас тоже еще поддержали, потому что наверняка, если бы вы были не в одиночестве, вам было проще бороться с этими чиновниками.
Но в данном случае, как то, что произошло именно с моей семьей, этот нонсенс, да, нет, никто, там людей такого не было, да. Единственное, я знаю, что там же, в том же регионе были и есть сейчас, правда, не знаю, как вопрос решился, но выселяли 250 человек просто-напросто на улицу, да. Как бы, может быть, там их и расселили, да, потом, но тем не менее, когда люди жили, например, в общежитии в каких-то, потом эти же общежития, они переходили в соцнайм, то администрация говорит, что теперь вы, пожалуйста, выезжайте отсюда, куда хотите. Да.
Наталья из Москвы звонилась на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорите.
Пока сохраняется сегодняшний коррумпированный режим, людям добиться справедливости невозможно. Чиновники полностью бесконтрольные. Прокуратуры, префектуры, управы, все подчиняются Кремлю. Пример. Наш дом был в Центральном округе, был введен префектом Музыканским перечень аварийных с отселением жителей. Это было сделано для того, чтобы осуществить уплотнительную застройку коммерческим домом. После уплотнительной застройки дом выведен без ремонта. В перечне аварийных находился 6 лет. Сейчас живем в разрушенном доме. Ремонта добиться не можем. Музыкантский занимает должность уполномоченного по правам человека города Москвы.
Ну, видите, какие парадоксальные бывают ситуации, к сожалению. Ну, не знаю, здесь говорить о том, что все так коррумпировано, что просто руки опускаются, может быть, да, но все равно бороться, наверное, нужно, хотя бы пытаться отстаивать права, что ж так вот сдаваться просто.
Ни в коем случае, да, опускать руки нельзя, да, потому что это, простите, да, потому что то, что встретилась я, с чем столкнулась, это точно так и произошло. Местные власти, они делают все, что хотят, федеральные власти закрывают на все глаза, прокуратура действует совместно с местными властями, да, и
часто.
Очень часто, практически всегда, да, и получается, что ждут, что человек просто сам остынет, успокоится и забудется.
Опустят руки.
Да, абсолютно верно. То есть этого делать нельзя ни в коем случае.
То есть, если проявлять настойчивость, то все-таки, наверное, можно добиться чего-то.
Да, я думаю, нужно бороться. Если дом действительно аварийный и граждане хотят расселения, то им стоит объединиться и предпринять меры, чтобы инициировать процесс признания опять дома аварийным. То есть фактически обратиться в...
Это вы сейчас отвечаете на звонок, слушайте.
Да-да, обратиться в префектуру, в межведомственную комиссию, возможно, заказать независимую какую-то экспертизу, чтобы дом опять признали аварийным, квартиры непригодными к проживанию, его расселили.
Ну, вот видите, как, да, как хотят, так и поступают. Когда нужно было что-то там уплотнительно сделать, какие-то пристройки, быстренько признали дом аварийным, при этом людям, насколько я понимаю, никакого жилья не дали. Как только все вопросы решили свои с застройкой, дома, опять же, никакой не аварийный, хотя, по большому счету, его до этого состояния уже и довели.
Да, то есть это типичная, не то, что типичная ситуация, но я с такими сталкивался, когда инвестор хочет построить где-то в центре дом, ему не дает какой-то соседний дом по нормам, инсоляция, еще какой-то. Тот дом признается аварийным, его вроде как хотят сносить, и чиновники дают согласование на строительство нового дома, а потом благополучно тот дом либо так и относится к категории аварийных, его не расселяют просто, либо снимают аварийность.
Евгений из Москвы дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Говорите, пожалуйста. Сделайте приемник тише, да, говорите, вы в эфире.
Вот как вы считаете, правомерно, что люди, которые вкладывали в строительство кооперативных квартир, хотя вроде бы всем полагалась же площадь бесплатная от государства, а их вынуждают выселяться из кооперативов так же, как и всех, в новые здания, а деньги-то, получается, пропадают?
Евгений, очень интересный вопрос, на мой взгляд. Спасибо. Пожалуйста, Андрей, ответьте на него.
Ну, в принципе, есть закон для любой квартиры, находящейся собственности, неважно, как она, как собственность была получена, приватизирована через ЖСК, либо куплена. И здесь я бы не сказал, что люди теряют именно все, когда им предоставляют жилье. Ведь им предоставляется жилье уже в доме новостройки, где уже более лучшие условия, скажем так, если это, конечно, новостройка в том же районе, скажем так. Вот. И я бы не сказал, что они, вот, люди, получившие жилье через ЖСК, и вот все теряют. Им по закону, так же, как и другим собственникам, предусмотрена равноценная компенсация в виде равноценной квартиры с тем же количеством комнат, по общей площади, да, и так далее.
Единственное, что все упирается в равноценность как, да, раз. Вот, кстати, я знаю, что, опять же, на том митинге, с которого мы начали, люди возмущались в том числе и против того, чтобы их переселяли в равноценную жилплощадь, потому что, насколько я понимаю, иногда доходит до того, что из коммуналки переселяют в коммуналку. То есть равноценный человека из одних, не, скажем так, не самых благоприятных условий переселяют в другие, такие же неблагоприятные. Это законно?
Но в данном случае власти занимают такую позицию, что переселение в связи со сносом – это не улучшение жилищных условий. Конечно, можно с этим поспорить, Но вот раньше, буквально 2 года назад, даже год назад, всем, кто занимал квартиры по социальному найму, и если не было ухудшения сознательного жилищных условий, либо не было там других каких-то квартир у граждан, всем давали жилье именно по 18 метров. Сейчас же...
Подождите, им давали жилье по 18 да. метров, но если жил человек в коммуналке, ну, там, не знаю, жил там 3 семьи, грубо говоря, то его переселяли куда? Тоже вот в такую же коммуналку, но только с учетом, что 18 метров, или все-таки в квартиру?
Нет, как правило, переселяли все-таки в квартиру.
А теперь?
А теперь, как правило, дают либо, неважно, сколько у человека комнат, все-таки дают довольно часто однокомнатные квартиры, на практике вот именно, либо опять подбирают такую же квартиру, вот была трехкомнатная квартира, 3 семьи занимало 3 комнаты, подбирают такую же трехкомнатную квартиру и туда переселяют.
3 семьи?
Да, да, потому что аргументируют это тем, что это не улучшение жилищных условий. Суды, в принципе, тоже стоят на этой позиции. До Верховного суда пока вот, по-моему, это не дошло у нас, по моим сведениям, либо только вот недавно дошло, но московские суды и районные, и московский городской суд такую позицию тоже поддерживают.
Ну, получается, здесь надо серьезно бороться вообще, чтобы что-то доказать и что-то отстоять. Елена, расскажите, а вы теперь-то вообще что дальше планируете делать?
Не, сейчас у нас получается так, что, как бы, да, быстренько успеть. Я говорю о том, что мы требуем компенсации места предоставления квартиры. На самом деле есть этот закон в жилищном законодательстве. Простите, что я его не помню, потому что я не думаю, что господа адвокаты этого не скажут. Да? Вот есть. Это потому что суды нам отказывают совершенно не по причине того, что этого закона нет, а по причине того, что недостаточно либо времени прошло, либо вы хотите просто нажиться. Даже есть такие аргументации, которые нам суд отправляет
нужно
обратно.
Нужно посмотреть, да, материалы по вашему делу. Да. Возможно, что-то и есть, конечно.
Абсолютно,
да,
верно. Я прошу,
материалы пока не видели. Да.
В логике все есть.
Вы сейчас-то что, значит?
Сейчас нас снова, абсолютно, сейчас у нас снова дело в суде на рассмотрение, опять же, по компенсации и, соответственно, также еще прокуратуре об уголовной ответственности администрации.
За то, что снесли
дом с имущества, за то, что это было 5 правонарушений, которые подходят под статью именно Уголовного кодекса.
Вы, соответственно, требуете еще и компенсацию за имущество, насколько я понимаю.
Это будет позже. Потому что я очень много потеряла, потому что я художник, у меня очень много работ, которые были потеряны.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров, Андрей Ребриков и Елена Одноварченко со своей историей борьбы за квадратные метры. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей гостями программы «С христианской точки зрения» будут священник Евгений Пискарев и психолог Людмила Петрановская. Речь пойдет о том, что есть и сатанинская троица – ложь, ненависть и страх, которые неразрывно связаны друг с другом, порождая деспотизм, ксенофобию и национализм. Как от них спастись? Об этом в передаче Якова Кротова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чевартан вновь заявила, что Франческо Скеттино вел
себя героем. О том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев уходи. Где-то с минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11805, 15130.